вера – это дар Бога. Сама эта идея, что вера – это дар Бога, он довольно, скажем так, неоднозначен в евангельских церквях. Некоторые евангельские церкви армянского толка говорят, что вера – это не дар Бога, это нечто, то, что является нашим, то, что мы производим, то, что исходит только из нас, и это исключительно внутренняя часть человека, это некая его заслуга, или это некая его свободная воля, это реализация некого духовного внутреннего состояния человека. Церкви протестантские, кальвинистского направления, пресвитерианские церкви придерживаются совершенно другого точки зрения о том, что вера – это дар Бога. Конечно, с одной стороны, можно сказать, что вера – это часть наша, как нашего естества. Я верю, мы говорим. Вера – это моя. Но вопрос всегда заключается в том, откуда у тебя взялось то, чего у тебя раньше не было. Армяне говорят, что я генерирую что-то и произвожу веру. А кальвинисты говорят, что вера – это то, что у тебя не было, и Бог тебе это подарил. Поэтому в смысле формулирования и сегодняшней идеи, либо мысли, которые сегодня мы размышляем, что вера – это дар Бога. Это нечто такое, что человек не имел, и потом получил. Получил как спасение, получил как жизнь физическую, духовную, получил как рождение свыше, и все благословения неба, которые являются для нас спасительными. Мы посмотрим на самый известный текст, который говорит об самой вере, потому что мы поговорим вообще об определении того, что такое вера, и потом, почему вера является даром. Потому что если мы не поймем в своей сути, что такое вера, нам очень сложно будет понять, почему вера является даром и каким образом она реализовывается или проявляется в христианской жизни, в жизни человека. Посмотрим послание к евреям, 11 главу. Смотрите, что написано. Здесь есть классическое определение веры. Здесь сказано в синодальном переводе, переведено буквально, скажем так. Синодальный перевод – это буквальный перевод с греческого. Даже если берешь подстрочник, такой, скажем, по словам трактовка, буквально это так и есть. Потому что все остальные переводы, они, скажем, буквальные, они приблизительные, они лучше, может быть, где-то приближенные к современности. Современные слова употреблены, где-то вот обороты речи лучше звучат. А синодальный перевод, он буквальный перевод, вот как это написано в греческом. Вот что написано в греческом, в переводе на синодальном варианте русского текста. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Когда мы читаем первую фразу, вот это первый стих, «Вера же есть осуществление ожидаемое, уверенность невидимое», очень сложно, реально сложно. И чтобы перейти к более понятным, осмысленным таким уже, может быть, трактованием этого текста, мы посмотрим сначала современные переводы, что современные переводы, как они вообще есть этого текста, этого первого стиха. Библия в переводе Кулаковых. Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, уверенность в реальности невидимого. В реальности невидимого. Новый Завет Русского Библейского Центра. Вера есть реальность ожидаемого и ощутимость невидимого. Новый Завет перевод Кассиана. Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим. И современный перевод. Вера же означает, что мы уверены в том, на что мы надеемся. Она является доказательством существования того, что мы никогда не видели. Легче или не легче стало, я не знаю, после прочтения этих вещей. Ну, где-то, может быть, где-то легче, потому что, например, в переводе Кулаковых, например, вера – это твердая убежденность в том, что мы на что мы надеемся, да? Или вера есть реальность ожидаемого, вера есть твердое убеждение, вера означает, что мы уверены на то, что мы надеемся. Вот слово убежденность, реальность, твердое убеждение, уверенность все время вот присутствует вот в первой части стиха, который мы сегодня смотрим. Но чтобы было более, может быть, понятно, мы посмотрим буквально, вот как это вот буквально звучит вообще в греческом, по слогам или по словам мы будем все это посмотрим. Первая часть первого стиха. Вера же есть осуществление ожидаемого. Осуществление ожидаемого. Это вообще сложно. Это даже когда синодальный текст переведен, да, это довольно сложно. Потому что вот это слово, первое слово это пастис, это идет слово вера, потом идет слово упостасис и элпизо. Да, вот эти буквально по три слова, которые нам говорят о том, из чего состоит это все. Хотя в греческом слово «есть» уже оно стоит вообще в первом. Вот это слово «же есть», оно стоит вообще в начале. Есть вера, и вот это такое все, вот оно дальше идет. В синодальном немножко оно есть, оно перемещено, скажем, уже после веры стоит. Само слово «вера», «пистис», оно переводится с греческого «пистис», оно означает верность, доверие, убежденность, удостоверение. Вот что такое вера? Вообще, как это определилось? Слово «вера», да? Хотя вот само это выражение, оно уже идет как бы расшифровка этого вообще слова «вера». А само «вера», вот так оно звучит. Это верность, доверие, убежденность, удостоверение. Но после слова «вера» идет два слова. Это «упостасис» и «элпизо». Слово «упостасис» – вот это слово «осуществление». Что такое «вера»? Это есть осуществление. Что такое осуществление? Как это лучше перевести? Вот некоторые переводы в современных текстах «твердая убежденность» или «реальность». Да? Оно переводится, имеет массу оттенков, и буквально очень много слов переводят это слово. Переводится следующим образом. Это сущность, реальность, вот как переводят. Суть, основа, уверенность. Вот слово «уверенность» тоже переводит. Надежда, либо гарантия. Удостоверение, подобное документам, свидетельствующим о владении. То есть это уверенность или удостоверение в том, что ты имеешь некие документы, которые у тебя находятся на руках о сути владения. И либо это слово еще «упостасис» переводится, что то, что внизу находится, оно указывает на твердое основание или место, на котором можно стоять. Твердое основание, на котором можно стоять. То есть вера – это твердое основание, на котором можно стоять. Не предполагаем, что можем стоять, а можно стоять. То есть нечто твердое, на чем мы стоим. А также означает безопасность, либо непоколебимость того, кто стоит на твердой почве или имеет твердые убеждения. То, что такое вера? Вера – это наше стояние на нечто твердом, фундаментальном. Фактически это переводится как документы, свидетельство о владении, либо твердое убеждение, вот как переводится, либо непоколебимость твердой почвы, на которой мы стоим, место, на котором мы стоим. Все вот это нечто твердое, очень твердое, вот как земля, на которой мы стоим. Иногда очень трудно даже себе представить, иногда смотришь на огромные-огромные высотные дома по 100 этажей, и они стоят, вот просто какая-то палочка, да, стоит в километр высотой, и она не падает. То есть настолько вот кажется, ни под землю не уходит, земля ее держит, не падает ни в сторону, никуда, ветром ее не сдувает. Вот что-то такое твердое основание, оно стоит. И когда находишься, особенно смотришь на этих высотных зданиях, огромных, на каком-нибудь там 70-м или 100-м этаже, под тобой фактически вот простилается огромная земля, кажется, как это все стоит, это довольно страшно. Второе слово, которое приведено в этом отрывке, смотрите, слово «элпизо», тоже вот слово, которое переводится как в синодальном тексте «ожидаемого». Оно переводится как «надеяться», «уповать», «полагаться», «рассчитывать на кого-то», «вещи, на которые надеяться». То есть опять вот что-то слово, они, вот это «упостасис», «элпизо», эти оба слова означают уверенность, убежденность, упование, некие вещи, на которых мы находимся. Нечто твердое и фундаментальное. И дальше вторая часть, это четвертый слайд у нас, вот эта фраза. Слово «и уверенность в невидимом». Слово «уверенность», оно уже более для нас понятно. Слово «уверенность», «вера» – это уверенность в невидимом. Да? Это слово, как переводится, «эленхос», греческое «эленхос». Оно означает следующее. Это свидетельство, либо доказательство. И в папирусах это слово означает доказательство в суде. Доказательство в суде, подкрепленное, подкрепляющее обвинение. То есть фактически это нечто очень, скажем, фундаментальное. Это не просто уверенность. Это, можно сказать, еще слово это переводится как убежденность. Вот современные тексты, да, это переводят как реальность, да, или там осуществление некое фактически переводят. То есть вера – это твердое, перевести так более, скажем, просто, вера – это твердое убеждение. Что такое? Это фактически внутреннее твердое убеждение, то, чего, например, у человека раньше не было, и потом человек это приобретает. И по этой причине данный термин, который мы переводим, это «эленхос», он еще имеет термин широкого разнообразия, который имеет в греческом мире. И вот это слово часто применялось. И оно часто употреблялось в греческих философских трактатах, когда нужно было обозначить что-то совершенно ясное и очевидное. Абсолютно что-то ясное и очевидное. Буквально. Вот для всех это ясно. То есть вера – это то, что внутри становится ясным. Потому что оно, скажем, не физическое, то, что мы делаем, имеем с духовными вещами, но внутри человека что-то становится абсолютно ясное и очевидное, что человек буквально фактически погружается в какие-то очевидные ясные факты. И им означали реальные истины в противоположность тому, что нереально и неистинно. Вот фактически есть что-то нереальное и неистинное, а есть что-то реальное. И фактически это слово употреблялось вот в этом контексте. Это слово еще имеет юридический термин, означающий доказательство подтверждения. Оно говорит об объективном свидетельстве и подтверждении несомненности в суде. Вот нечто тоже подобное. Вот это игра слов, которая употреблена в послании к евреям. То есть вера – это уверенность в том, что нечто есть несомненный факт. Вот вера – это есть что-то, вот уверенность, либо внутренняя убежденность. Один автор вообще искал подобие слова, как, вот какое лучше слово подобрать, не буквально вот перевести, а какое слово лучше подобрать, чтобы, скажем, это реализовать или как-то объяснить, что такое вера. И он фактически назвал вера – это материализация. Это материализация. Вот слово материализация для нас, оно больше понятно. Вот что-то, вот как мы знаем из того, как Бог творит. Из ничего что-то произошло. Бог что-то материализовал, Бог что-то явил. И то, чего не существовало, и оно фактически стало реальным в физическом мире, или в виде физических вещей. Так вера – это нечто подобное, это то, что у нас внутри не существовало, и вдруг оно реализовалось, материализовалось. Вот фактически как материализовалось, скажем, в нашем внутреннем мире. Это как стало что-то абсолютно фактом, то есть это стало фактом для нас. Например, человек не верил в Бога, и он сомневался, есть Бог, нету Бога, вот вообще, и пытался понять вещи, как иногда говорят в мире, Бог недоказуем, или недоказуемые вещи, да? Ну, говорят, ну, ты докажи, ты покажи, ну, как же, так же говорят, да, люди? И мы как бы говорим, а ты мне докажи, что Бога нет, да? Они говорят, я и не вижу, значит, его нет. Говорят, нет, так нельзя доказывать, да? Это недоказуемо. То есть ты не можешь мне доказать, и я тебе не могу доказать. Но вера – это что-то такое подобное, что, скажем, внутри нас явилось в виде какого-то основы либо доказательства. Это абсолютная реальность, которая раньше не существовала. Это нечто твердое, это явилось как факт, как какое-то абсолютное внутреннее убеждение, как совершенно, как говорят это слово, совершенно ясное и очевидное. Ясное и очевидное. Сын мне недавно спросил, говорит, ты когда-нибудь сомневался, вот, что вот некоторые спрашивают, Бог есть, либо Бога нет? Я пытался ему объяснить вообще, как это вообще у верующих происходило, или как это у меня происходило. Я говорю, что в какой-то момент, да, я сомневался. Я сначала не верил, что Бог есть, потом я сомневался, а в какой-то определенный момент для меня это стало ясно, очевидно и фактом. Я говорю, ты больше не сомневался? Я говорю, нет, потому что в один прекрасный момент для меня это стало абсолютной реальностью, как что-то явилось, то, чего не было. То есть я уверовал в Бога. Вот это фактически что это? То есть фактически это что-то внутри меня материализовалось и стало частью меня. Мне разбудил ночью, скажи, если Бог, у меня нет сомнений, что его нет. Потому что это внутренняя убежденность, либо уверенность в невидимых вещах. В невидимых вещах. Внутренняя убежденность, основа, нечто твердое, как мы говорили, на чем стоит человек. Вот эти слова, которые все время употребляются. Да? Это место твердое, на котором стоит человек. Это безопасность какая-то. Это некая твердая убежденность, которая настолько ясная для тебя, что не подвергается для тебя самого сомнению. Может, для кого-то подвергается, но в твоей жизни причто нечто, и мы называем это верой. Вера – это вот природа этих вещей. Вера – это уверенность в том, что нечто есть несомненный факт. Несомненный факт. Вера – это, скажем, внутреннее ощущение факта, внутреннего факта, который только твой. Он не является достоянием всех. Он только твой. Поэтому люди либо верят, либо не верят. Либо кто-то сомневается, агностики сомневаются. Поэтому вера есть осуществление ожидаемого, как мы читаем, вот оно можно перевести его следующим образом. Вера есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся. Твердое убеждение. Что такое убеждение? Когда человек убежден, мы понимаем, он убежден. Он стоит на каком-то факте, либо в своем убеждении, то есть внутренних доказательств на своем внутреннем мире, и он убежден в каких-то вещах. Вот вера – это нечто подобное. И уверенность в видимость можно перевести как уверенность в том, чего мы не видим. Уверенность в том, чего мы не видим. Это тоже факт. Поэтому наша уверенность, убежденность зиждется на ожидании и на неких невидимых вещах. Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, и уверенность в том, чего мы не видим. Уверенный в том, что мы не видим. То есть внутренняя убежденность и внутренняя уверенность. Вот некие факты, которые внутри нас есть. То есть функция веры состоит в убежденности, либо внутреннем свидетельстве в самом себе, то, что сказал Бог верно. Это подобно, как родители воспитывают детей. Если что-то ребенок спрашивает у своих родителей, они говорят, это так и так, и он верит. Он фактически слова родителя берет как факт, как абсолютную истину, потому что родители старше, мудрее, имеют жизненный опыт. Поэтому дети не сомневаются в словах родителей. Поэтому детей очень, очень просто обманывать, что взрослые иногда и делают. Говорят, например, будешь баловаться, я тебя накажу. И что делают? Не наказывают. И ребенок понимает, что родитель что-то говорит, но ничего не делает. Поэтому баловаться можно. Ничего тебе за это не будет. И так он вырастает. Вырастает в общество, в коллектив и понимает, что никакого наказания не будет. А потом, когда он становится с реальностью, понимает, что жизнь, она совершенно по-другому устроена. Что есть наказание, есть возмездие за всякое непослушание. Поэтому вера нам дает внутреннюю убежденность и каких-то в невидимых вещах, которые касаются будущего, на что мы надеемся. Действительно, это то, что принадлежит нам и только нам, потому что мы как бы являемся частью этого процесса, и вера внутри нас, она, скажем, преображена и находится. И значит, мы рассчитываем, как если бы что-то, то, что мы ожидаем, уже находилось внутри нас, в полном распоряжении. Если Бог говорит, что ты оправдан и спасен, вот по факту оправдан и спасен, мы должны воспринимать как некий факт от Бога, который является реальностью. Бог сказал, и мы верим в слова Бога, который говорит, что это так и есть. Некоторые христиане читают эти тексты и говорят, нет, я не верю в это. И начинают интерпретировать слова Бога каким-то образом, надо что-то сделать, нужно дойти, нужно еще что-то, какие-то процессы, вот чтобы все это было. Довольно странный подход к словам Бога. Поэтому, когда мы говорим о вере, вера – это некоторые вещи, которые невидимы. Мы сталкиваемся, скажем, будучи физическими людьми, с физическими и духовными людьми одновременно, мы существуем, можно сказать, в двух мирах. В физическом мире мы существуем, в материальном мире. И в духовном одновременно, и здесь, и там, и здесь, и там. То есть мы фактически сталкиваемся, с одной стороны, с материальным миром, в котором живем, с людьми, которые живут, и с предметами, миром, который создал Бог, и с невидимыми вещами, с духовным миром, с ангелами, с Богом, с Христом, спасение, вера, прощение грехов, оправдание. Это что такое? Вот это что такое оправдание? Это в каком мире это все это можно сказать? Грехи – это что такое? Да, это вот в природе чего? Прощение, оправдание – это все касаемо духовного мира. Поэтому вера приносит нам уверенность в реальности вещей, которых мы не видим, но которых сказано, которых отображены в священных текстах. Поэтому мы можем относиться к ним, или относимся к ним, к этим вещам, как к фактам. Как факт, это факт, понимаете? Кого избрал, тех оправдал, тех и прославил. То есть фактически это цепочка, которая не рвется, и это касается нашего прошлого. Кого избрал, это прошлое, кого прославил, это касается будущего. Мы где-то еще посередине находимся. Мы еще где-то вот ближе уже практически к концу, к прославлению, мы уже оправданы, вот рядом уже идет прославление. Поэтому эти вещи должны быть для нас фактором. Поэтому вера делает вещи реальными для нас. Духовные вещи вера делает для нас реальными. Вот что-то для нас было нереально, и вдруг для нас это стало реальным. Она делает очень реальными это для нас лично, для наших душ, и это делает внутри нас какую-то убежденность, либо уверенность в вещах, которые мы реально не видим. Мы не видим их, но мы о них читаем, и эти вещи, эти буквы преобразуются в некую реальность. Вы замечали иногда, я думаю, что это у всех людей, я думаю, скорее всего, так и есть, когда мы читаем какую-то художественную книгу, и в какой-то момент, когда мы видим буквы, буквы мы перестаем видеть. Мы читаем, мы продолжаем читать текст. Текст для нас реальный, но потом этот текст преобразуется в некую, ну лично у меня, картинку. Картинку. И ты следуешь просто картинке, но одновременно ты читаешь, вроде бы ты листаешь страницу, видишь вроде буквы, но эти буквы перестают быть. И для тебя в твоем мозгу, скажем, через эти буквы реализуется некая картинка. У вас так бывает вообще? Или вы так читаете когда-нибудь? Вы ощущали эти моменты? Не у всех, да? Но я говорю, это полет. Это реально, это какой-то полет. Один человек мне тоже сказал, я говорю, не я один, да? То есть с ума сходят не поодиночке, коллективу нельзя сходить, то есть только поодиночке. Поэтому если кто-то еще что-то сказал подобное, значит, точно ты не сходишь с ума. Значит, кто-то еще, то есть, ну, все-таки, значит, такая реальность существует. И больше текста, больше информации, то, что книги, они действительно, вот когда ты уже прочитал книгу и потом смотришь фильм, ну, это же что-то ущербное, ужасное, обрезанное какое-то. Вообще, что это? Да, картинка шире, текста больше, примера больше, истории больше, всего больше. Ну, вот каждый раз такое разочарование. Вот сначала я посмотрел фильм «Д'Артаньян. Три мушкетера» советский, три части, а потом я прочитал книгу. Я понял, что это просто разрыв, такой разрыв, что это просто не сравнить, конечно. К фильму «Боги» по сравнению с книгой, это просто что-то, Дюма, это великолепный, конечно, писатель. Вот, поэтому вот эта картинка, которая внутри нас реализуется, это что-то подобное, что когда мы читаем книги. Поэтому присутствие в сердце человека веры, это является нечто таким, чего раньше не было. То, что многие люди читают тексты Библии, читают Священное Писание, читают Евангелие, но у них, скажем, это не преобразуется с фактом. Это просто в виде информации какой-то, которой люди знакомятся. Но для других людей, когда люди приобретают веру, становятся христианами, для них это становится фактом. Так оно и было. Эти слова реальны, абсолютно реальны, и они отображаются у тебя внутри. У кого-то не отображаются, а у тебя отображаются. Мы спрашиваем, почему так? У одних есть это, а у других нет веры. Одни говорят, потому что они не верят. Что значит не верят? Да, они не верят, это факт. А почему, мы спрашиваем, они не верят? Почему они не верят, а другие верят? Почему одни имеют способность верить, а другие не имеют? Это как ты внутри себя переключишь нечто подобное, что одних заставляют верить, а другие остаются быть неверующими? Это похоже, может быть, пример того, как вера вообще, что это природа, чего вообще как такового. Пока мы живем на земле, мы постоянно что-то осуществляем, то, что нас окружает. Мы все время осуществляем. Что мы осуществляем? Наши глаза осуществляют формы и цвета. Вот наши глаза фактически материализуют или сделают реальными вещи, которые вокруг нас находятся. Представьте, человек слепой, он не может материализовать и осуществить. Или как музыка. Человек глухой, например, он музыку не может реализовать, или слова не может реализовать. Все. То есть у человека что-то отсутствует, он не может... Музыка существует, звуки существуют, но он глухой, и он не может это внутри себя реализовать, осуществить или материализовать, можно сказать, расшифровать. Мозг не может расшифровать, потому что он, скажем, у него отсутствует канал, который это все осуществляет. Тоже так же там и тактильные вещи, да, все это. Поэтому вера – это из этой природы. Вера – это не, как уши, как глаза и как наши вот эти пять органов чувств. Вера, можно сказать, это шестое, нечто шестое, что есть часть человека. То, что осуществляет или реализует, или материализует, либо делает реальные вещи, которым она прикасается. Глаза прикасаются, уши прикасаются к звукам, да, мы что-то трогаем. Вера – это нечто подобное. То, чего, например, у человека не было, и вдруг у него появляется шестое что-то – вера. Вера – это внутренняя убежденность или реализация вещей. Вера не есть создание чего-то из ничего. Мы не просто, скажем, есть пустая вера, либо, можно сказать, вера, которая не существовала, да? Но мы говорим о вере, которая фактически осуществляет, материализует вещи, которые есть. Они есть. Вещи есть, но вера их осуществляет. Понимаете? Мы не просто верим в пустоту, нет. Мы верим в вещи, которые есть. Например, в ангелах или в Бога, которые есть. Они есть. И для нас это становится реальным. Понимаете? Не то, что Бога не существует, нет. Или, например, человек не верил, Бог не существовал, он поверил, и Бог стал существовать. Нет, так же не бывает. И вера значит проявлять то, что уже существует. Вера значит проявлять то, что уже существует. Существует духовный мир, существует Бог, ангелы и все вещи, связанные с Богом. И величайшая проблема неверующих людей сегодня состоит в том, что у них нет способности осуществлять духовные вещи. Или другими словами, нет способности верить. Нет способности верить. Поэтому вера, она довольно, скажем, это сложная вещь. В чем заключается трудность? Она состоит в том, что у них нет способности у людей к осуществлению духовных вещей в производстве их в реальность. Отсутствует. У тебя есть способность, а у них нет этой способности. Вот как, знаете, как вот кто-то рождается слепым или глухим, да, у всех есть способность, а у тебя нет этой способности, просто нет этой способности. И ты не можешь человеку рожденному, который родился слепым, никогда не видел, объяснить, что такое черное, что такое белое, что такое красное, что такое голубое. Как ты слепому это объяснишь? Вот как? С чем ты это сравнишь? Ни с чем. Ни с чем. Невозможно. Это, скажем так, инвалидность, либо какая-то в каком-то виде, да? Но ты не сможешь слепому это объяснить. Никогда. Все. С чем ты это сравнишь, да? На что это похоже? Ладно, когда мы говорим фрукты, когда пробуем, на что похоже. Но когда говорим о вещах, которые человек никогда не видел и не способен, то ведь невозможно. Поэтому у них, этих людей, нет способности материализовать вещи, которые они никогда не видели, не увидят. Поэтому вера – это нечто подобное. Функция веры состоит в том, что это осуществление, материализация духовных вещей. Это внутреннее твердое убеждение, на которое мы стоим. Поэтому невозможно соревноваться с людьми, которые этого не имеют. Мы пытаемся рассказать, объяснить людям, которые это еще не имеют, внутренний свой опыт, внутренние свои переживания, или поделиться с людьми вот этим, то, что внутри нас есть. Я помню, когда только уверовал, я своему другу взахлеб рассказывал вещи, да, вот евангельские вещи. Для меня стали они реальностью. Об Иисусе, о всех евангельских вещах, о духовном мире, о Боге. Он на меня смотрел, то есть он этого не имел, и я с ним три года занимался. Знаете, как вот Павел там в пустыне, да, с Иисусом три года, семинарий он прошел. Он так не уверовал. Три года я с ним занимался. Практически каждый день ему рассказывал, мы читали. Обменивались книгами. Он давал мне безбожные книги, я читал. А я ему давал христианские книги. Он говорил, так, я прочитаю твои христианские книги, если ты прочитаешь мои книги. Когда я уже уверовал, я прочитал «Крестный отец». Я прочитал уже «Маленький принц». И многие вещи, которые я никогда, может быть, в обычной жизни не прочитал. Но у нас было условие. Ты читаешь христианские книги, я читаю твои книги. Это было очень честно. Он читал христианские книги, и мы обменились мнениями. Поэтому «Крестный отец» я прочитал, когда уже уверовал. Довольно интересный опыт был в моей жизни. Поэтому какова функция веры? Функция веры состоит в том, чтобы мы сделали явным духовные вещи таким же образом, как наши глаза, руки, уши делают их абсолютно реальными, либо запахи. Вот я после коронавируса потерял запах, и все, у меня 2 года уже нету, ничего не восстановилось практически, нету. У меня был запах, как у собаки, реально, я думал, был, может, в прошлой жизни был парфюмером. Но вдруг я потерял это чувство, и все, для меня он стал черно-белым, мне цвета просто исчезли. Нету, все, и ничего не восстанавливается. Еле-еле иногда бывают какие-то проблески такие. Все, вот что-то исчезло, вот, знаете, как стал инвалидом. Поэтому запахи я уже не могу реализовать, я уже не чувствую, не слышу, не абсолютно. Раньше, когда заходил в какой-то общественный транспорт, я слышал всех. Все запахи всех людей. Это было, с одной стороны, интересно, с другой стороны, было это ужасно. То есть, когда ты слышишь всех, и буквально в тонкостях, во всяких вот этих деталях. Кто-то этого не слышал, я думаю, рассказывали, люди говорят, ну что это такое. А потом, когда стал как обычный человек, то, скажем, на меня тоже стала абсолютно стена, и ничего, больше ничего не слышал. Потом стал каким-то... То есть, не могу реализовать вещи, которые есть. Поэтому вера является нечто духовным, потому что Бог желает, чтобы нечто духовное, к чему мы прикоснулись, было внутри нас. И это и есть вера. Это внутренняя убежденность, уверенность в невидимых вещах, как говорится в послании к евреям. И вот пример приводится следующий в этом же послании, 3 стих и 6 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимо». Верою познаем. Слово познаем – это фактически узнаем или становится для нас реальным. Мы верою прикасаемся к вещам, в которым мы не присутствовали. Речь идет о Боге, создающего мир. В тот момент нас еще не было, не существовало. Но когда Бог создал мир и потом написал «Я создал небо и землю», и мы, когда прикасаемся к этим текстам, мы фактически через это познаем и внутренняя убежденность в том, что так оно и было. Нас еще тогда не было, Бог создавал мир, и таким образом автор послания к евреям говорит, верою познаем, что век или там фактически мир был устроен словом Бога. Так что из невидимого произошло видимо. Вот описание вот этого внутреннего процесса. Или, например, а без веры написано, угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть. Невозможно просить что-то у кого-то, не веря, что Он существует и еще воздает. Но, думаю, в критические ситуации даже самые безбожники просят. Потому что больше помощи ждать неоткуда. Здоровье, исцеление там. Несчастные случаи, болезнь там больных и все нечто подобное. Даже безбожники потом священника зовут после смерти, чтобы уже все процедуры церковные прошло, отпевание, освящение, все моменты, уже потому что даже они думают, хоть в следующей жизни может быть что-то будет хорошее для этого родственника. Потом строят им огромные, дорогие в Беларуси гробницы. При жизни о людях так не беспокоились, столько денег не тратили, но потом, чтобы не было стыдно, перед соседями строят гранитные гробницы. Мы еще не добрались до казахов, в которых вообще саркофаги огромные, вот эти склепы всевозможные, либо у богатых, которые когда строят. Мы еще до этого не добрались, но уже к этому уже близко движемся. Скоро белорусы будут строить гранитные саркофаги для самых даже бедных. Ну а что? Мы же не можем просто камень положить. Нет, надо ограду. Нужно плиту, нужно вверх ее поднять, нужно еще изваяние какое-то красивое, и все вот это сделать настолько фундаментальным, и насколько это все дорого, это просто потрясает. Ну, мы, скажем, в этом процессе находимся. И вот мы переходим ко второй части. Вера – это дар Бога. Посмотрим несколько буквально текстов, знакомых, традиционных для нас. Это 6 слайд будет. Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, Он спросил своих учеников, за кого люди принимают Сына Человеческого. Ученики ответили, они говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а третий, что Иеремия, или один из других пророков. А вы кем считаете меня? Спросил их Иисус. Симон Петр ответил, ты Христос, Сын Бога, Сын живого Бога. Тогда Иисус сказал, блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а моим небесным Отцом. Вот мы видим пример нечто такого, что у Симона не было и нет у других людей, которые пытались понять, кто такой Иисус. А Иисус объясняет природу неверия и природу веры. веры. То, что не было у других и стало частью Петра. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что это было открыто тебе не людьми. Открыто тебе не людьми, а моим небесным Отцом. То есть Петр не имел внутри себя способность что-то производить. Он не отличался от других людей, которые называли Иисуса. Это Иоанн Креститель, Илия, Иеремия или один из пророков. Люди так воспринимали Иисуса. А Симон очень точно сказал, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Все это, вот он посланник от Бога, Мессия фактически, и Сын Божий. Иисус объясняет природу этого, что Петр не понял это в результате своих логических, либо интеллектуальных, либо каких-то усилий. Вот он, у него вот было вот, вот раз он и понял, вот как это, да, как мы говорим, вот человек не верил, вдруг верит, или он не понимал и стал понимать. Внутри него чего-то не было, и вдруг что-то стало абсолютно реально. Поэтому мы читаем, что природа того, что Петр это понял, а это вера. Это вера, это внутренняя убежденность, либо ясность. Это что-то открытое, что было закрыто. Вот ты раньше не верил, это было закрыто, а сейчас ты веришь, это что-то открыто. Вот природа этих вещей объясняет Иисус. Петру было открыто это Богом сверхъестественным образом. И это пришло от Бога. Кому-то это не пришло, а Петру это пришло. Вопрос, откуда это пришло? Это фактически вера, это дар Бога, сверхъестественным, полученным Петром и нами когда-то. Поэтому вера – это дар Бога. Интересно, что когда мы посмотрим седьмой слайд, вот как в синодальном переводе это звучит, оно звучит немножко вот по-другому. Вот есть такие, скажем, вещи. Смотрите, тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Вот там было сказано в современном тексте, что это не людьми тебе было это открыто, а здесь написано «не плоть и кровь открыли тебе это». Буквально евреи, по еврейскому словосочетанию, которое вот как евреи это трактуют, это подчеркивается человеческую ограниченность и слабость. Вот кровь и плоть – это человеческая ограниченность и слабость. То есть ты настолько ограничен, что ты не можешь производить вещи сверхъестественной природы, потому что ты ограничен в своей греховности, человеческой слабости и не способен погрузиться в вещи, которые за пределах вот этой плоти и крови находятся. Поэтому тебе это должно быть дано сверху, либо ты должен, фактически тебе должно быть это открыто. Открыто твоей плоти, крови и человеку. То есть фактически внутреннее озарение. Это внутреннее озарение мы еще называем верой. А Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус продолжал: «Я славлю тебя, Отец, Господь неба и земли, за то, что ты утаил от мудрецов и ученых и открыл это младенцам. Да, Отец, это было угодно тебе. Отец верил мне все. Никто не знает Сына, кроме Отца, и никто не знает Отца, кроме Сына, и тому, и того, кому Сын хочет открыть Его». И дальше вот: «Придите ко мне все уставшие, обремененные, я успокою вас». Это новый русский перевод. И вот эта фундаментальная фраза в 27 стих. «Кому Сын хочет открыть Его». Потому что до этого он говорит, что «Господь неба и земли, ты утаил от мудрецов и ученых и открыл это младенца». То есть Бог от кого-то утаивает. Это слова Иисуса. Это не я придумал, это не просто какие-то кальвинистские мышления. Это Иисус говорит, что от кого-то Бог утаивает, а кому-то это открывает. Открывает это младенцам, открывает это верующим, христианам. Кому-то открывает. И кому Сын хочет открыть Отца. Кому хочет. Представление всех, вот фактически большинство христианского мира, что Бог всем хочет. Нет. Потому что здесь сказано: ты утаил это от мудрецов и ученых. Потому что следующий текст, он подтверждение вот этой идеи. Это тоже Евангелие от Матфея, 13 глава. «Я говорю им притчами, потому что они, смотря не видят, слушая не слышат и не понимают. В них исполняется пророчество Исаии: вы будете слушать и слушать, но не поймете, будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось, они с трудом слышат ушами и глаза свои закрыли, чтобы не увидеть глазами и не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я исцелил их». Вот это подобная вещь. Иисус говорит это притчами. Он говорит это притчами, это вызывает изумление учеников. Они говорят, почему ты с какого-то момента стал говорить притчами? А он говорит, я говорю притчами, чтобы многие не поняли. Странно, да? Чтобы многие не поняли. То есть фактически зашифрованный текст. Но текст этот был расшифрован только для учеников. Это фактически отображение пророчества Исаии. Вы будете слышать и не слышать. Слышать, люди слышат, физически слышат, как и христиане. Но не слышат, видят и не видят. Поэтому это вот некая природа вот этой веры, которая приходит в какой-то определенный момент определенным людям. Или, например, когда мы смотрим вот книгу Иова, это 10 слайд. Иов говорит следующее. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Я слышал, а теперь я вижу». Не потому, что Иов увидел буквально Бога, нет. Бог с ним просто разговаривал. Но в какой-то определенный момент, когда случилось все неприятности, что было с Иовом, все вот эти напасти и переживания были с его детьми, имуществом, здоровьем, он потом все-таки говорит, мои глаза видят тебя, наконец видит тебя. Он видит Бога. Бог потом благословил Иова и дал ему еще больше детей, чем у него было. И вот эти вещи он прошел. Но тем не менее, вот это внутреннее исповедание Иова, оно фундаментально. Теперь мои глаза видят тебя. Это вот нечто внутреннее озарение, которое приходит, когда человек становится верующим. Это внутренняя убежденность, внутренняя уверенность в вещах, которые раньше не было. Поэтому нам, уверующим, Бог открывает это сверхъестественным образом. Поэтому многие, конечно, останутся на своей позиции в том плане, что нет, я сам верю, да, ты веришь, но всегда остается вопрос, а почему ты веришь? Благодаря чему ты веришь? Почему ты стал верить? Не верил и стал верить. Почему так произошло? Почему одни продолжают не верить, а ты веришь? Ты какой-то особенный? Да, ты особенный, потому что тебе это открыто Иисусом. Кому сын хочет открыть, это открывает, или как он говорит Петру, потому что тебе это открыто не людьми, а моим небесным отцом. Это вот вещи, связанные вот с этим. Поэтому мы утверждаем и говорим, стоим на этом, что священные тексты говорят об этом, что вера – это дар Бога. На этом мы стоим, в этом наша вера находится. Поэтому мы провозглашаем вот эти тексты, которые сказаны в Евангелии, и это благословляет нас и утешает нас во всех жизненных ситуациях. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Аминь.